пресвитерская нашей церкви. У нас 82 члена церкви. Я два года назад, ну почти полтора года назад был рукоположен на пресвитерское служение. А еще какие служения, кроме церковного? Я преподаю на курсах довольно так, ну сказать, много. Вот. И второе служение, которое я несу с 18 лет, ну как только покаялся, принял крещение, мне сразу служение дали. И я считаю, что это самое лучшее служение, лучше его нету. Вот. И до сегодня. Я всегда езжу в детские лагеря христианские. Каждый год. И это мое дело такое, которое я очень люблю. Молодежные, детские, подростковые, все лагеря. Я 6 недель у нас летом. Даниил Каларк, знаю, хорошо. Кому? Мне 34 года. Я родился 7-7-77. А рукоположен 10-10-10. Но мы не верим в цифры, да? Ну хорошо, братья, давайте мы еще такой момент рассмотрим. Вот есть в Библии некоторые тексты, немножко друг другу противоречащие в каком-то вопросе. И вы можете столкнуться с такой сложностью. Вот послание к Титу, 3 глава, 10 стих. Послание Титу 3:10. Вот слушайте внимательно. А заголовок вот какой заголовок. Как общаться с представителями других учений? Как общаться с представителями ложных учений? К сожалению, я не записываю. Четвертый пункт или какой? Сейчас я посмотрю. Раз, два, три, четыре. Да, это четвертый пункт, да. Как общаться с представителями ложных учений? Как общаться с представителями ложных учений? Титу 3:10. Это первый текст. Записать на доске, нет? Значит. Еретика после первого и второго вразумления, что делай? Отвращайся. Братья, сложный текст, я вам скажу, сложный текст. Да, уже да, 25-й раз, и на 26-й он обязательно покаяться. Братья, сложный текст в каком плане? В нашей практической жизни мы не так не видим. Мы видим, что иногда мы беседуем с людьми. Вот я вам буду примеры приводить. С адвентистами, со свидетелями Иеговы. Я встречался и 20, и 30, и 40 раз. И не прекращается общение. И вопрос, нарушаю ли я этот текст или нет. Друзья, это очень важный вопрос. Еретика при первом-втором обращении, вразумление, отвращайся. Были примеры, когда человек 2-3 раза общался с представителем другого учения и уходил в это учение. Здесь есть опасность. Почему апостол Павел Титу говорит, отвращайся. Почему? Потому что есть большая опасность, что ты можешь подпасть под их обольщение. Но с другой стороны, мы в практике наших братьев и нас самих видим, что мы часто общаемся с соседями, там, с какими-то друзьями, которые представители других учений. И мы не можем сказать, все, мы 2 раза с тобой пообщались и больше не будем. Определенный ответ, братья, определенный ответ, я вижу в 11 стихе. Посмотрите. Он объясняет, апостол Павел объясняет, почему отвращайся еретика, зная, что такое развратился и грешит, будучи самоосужден. И вот у меня возникает вопрос, относится ли это слово ко всем еретикам или только к тем, которые развратились и грешат, как вы считаете? Я думаю, что вот если я встречаю человека, который более-менее искренний, например, да, вот мы были недавно ищущий, мы с Балатом Володей Хуберянцем с Канады, который... Были некоторое время назад, около года назад, в Майкопе, там одна группа людей вышли из свидетелей Иеговы. Вы знаете, они вышли из свидетелей Иеговы, один человек был 50 лет свидетелем Иеговы, 50 лет. Другой был 25 лет руководителем школы теократического служения. Такие столпы вышли, их там человек 15 вышло из свидетелей Иеговы. Кто-то же с ними общался, да, потом мы с ними... Вот там интересная история, потом я расскажу, когда 50-никам уха касаться. Они вышли в никуда. Потом они попали в харизматию, мы к ним ездили, с ними беседовали. Потом они вышли из харизматии, вроде как к баптистам примыкали. Вот сейчас они так направление к баптистам ведут. Вот они, эта кучка ходит, ну, по дороге теряя своих последователей. Сейчас их там человек 8 уже осталось. Но они вроде как баптистам тяготеют. Но это видно, что люди искренне и ищущие. Как их оставить, как их не посещать, да, как они оказывают попечение. Есть люди, которые, знаете, про них написано так, они знают праведный суд Божий, знают, но не только сами так делают, но и других поощряют к этому. Я понимаю, вот здесь вот написано про еретиков, которые не просто в чем-то заблуждаются, а которые конкретно в грехе живут, в развращении в каком-то, да, и они еще считают себя верующими. Таких людей надо отвращаться. Но тем не менее, братья, тем не менее, очень серьезное предупреждение. Надо быть опасным, это осторожным. Евреям 13.9. Послание Евреям 13.9. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь. Евреям 13.9. Евреям 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Братья, мы должны понимать, что хирург, он копается во внутренностях человека не от того, что ему очень нравится это делать. Понимаете, да? Ему надо это делать. Вот апологетика – это тоже наука или дисциплина, которая, в общем-то, не должна вызывать у нас восторг, понимаете? Ай, как хорошо. Вот я знаю, например, есть братья, стоят на библиотеке, и вот мечтают, чтобы какой-нибудь свидетель Иеговы подошел. Ну, хоть бабушка подошла и свидетельствует о Боге, о Христе, там скучно, вообще не понятно. А вот свидетель Иеговы подойдет, что не можно хоть поспорить. И понимаете, вот это ненормально, это неправильно, так не должно быть. 1 Тимофею 6.5. Да.
Допустим, ну я слышал, почему я вопрос расширил. Где тоже такие говорят, что лжеучение это те, которые Христа отвергают. А если в основном у них там более-менее, то это не лжеучение. Христа принимают, кто-то заблуждается. То есть, ну вопрос даже в цепях.
Братья, очень просто отличный вопрос. Отличный вопрос. Я по этому поводу сейчас тогда остановлюсь и на этот вопрос сейчас отвечу. Почему считаю, что вот он очень важный вопрос, мне нельзя было упускать. Давайте мы возьмем такое не библейское в основании как бы, утверждение, а вот был такой Августин Блаженный, который я уже приводил. Да? Он сказал мысль, вот как вы согласны вы с ней или нет с этой мыслью? Он сказал такую фразу. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Нравится вам такая фраза или нет? Вот смотрите, например, что такое, вот есть, допустим, две церкви. В главном у них единство, а во второстепенном может быть свобода или нет? Например, в одной церкви собрание в 9 часов, в другой в 10 часов. Это второстепенно или главное? Второстепенно, да, друзья. Сейчас расскажу вопросы, которые более-менее очевидны, а потом сложно коснемся. Смотрите, собрание, например, вот в нашей церкви долгое время было так. Выходит брат за кафедру и говорит, прочитаю текст Священного Писания, и вся церковь встает. Он прочитал, аминь, и вся церковь села. Это главное или второстепенно? Второстепенно. А, например, Христос Бог или не Бог, это главное или не главное? Вот смотрите, мы сейчас определяем принцип. В главном единство, а во второстепенном свобода. Да? Теперь самое сложное. А что такое главное и что такое второстепенное? Вот это самое сложное. Братья, я об этом долго думал и пришел к выводу. Вот давайте мы сравним человека, который болеет. Он лежит в больнице и ему назначили лечение. Этот принцип срабатывает для этого же больного человека, что в главном он должен быть с врачом солидарен, а во второстепенном у него есть свобода. Что для больного главное? Как бы вы определили? Что является главным для больного? Здоровье и жизнь. Выздороветь. То есть все, что касается его здоровья, это главное, согласитесь? Например, врач говорит, нельзя гулять по коридору. Он говорит, можно гулять по коридору. Это главное или не главное? Не главное. Ну, или если, например, ну, может быть, главное, давайте, это, может, не яркий пример. Хорошо. У тебя не должно быть зеленых тапочек, у тебя должны быть красные тапочки, врач говорит. Это главное или не главное? Не главное. А если врач говорит, ты должен принимать эти таблетки? Он говорит, нет, я должен не эти, а другие принимать. Вот это главное, да ведь? То есть все, что касается выздоровления, любой вопрос, касающийся выздоровления, он главный. Иногда бывает такой конфликт. Врач считает это главным, а пациент считает это не главным. Например, человек страдает диабетом, начальная стадия диабета, повышается сахар. Врач говорит, вот это нельзя. А пациент говорит, ну понятно, лекарство пить это главное, укол это главное, тепло одеваться это главное. Ну булочку съесть, это разве это главное? Это же второстепенное. И он съедает булочку, у него сахар еще подскакивает, правильно, да? То есть иногда бывает так, что врач считает главным одно, а в голове человека больного у него главное другое. Так вот я в этой аналогии вижу пример для нас. Для нас с вами главные вопросы – это вопросы, касающиеся нашего спасения. Если вопрос касается спасения, это главный вопрос. Если вопрос не касается спасения, это вопрос второстепенный. Вопрос цвета лавочек, количество лавочек и время богослужения – вопрос, не касающийся спасения. Что в 10, что в 10, в 9 часов одинаково. А вот если вопрос «Христос Бог или не Бог?», это вопрос касается нашего спасения. Так, да? Братья, и теперь, вот когда мы берем какой-то вопрос, мы должны определить, касается он спасения или он спасения не касается. Например, у нас в городе есть группа пятидесятников, называются строгие пятидесятники, они не регистрированные. Они по внешнему виду, по поведению, как баптисты. Деток у них много, телевизор не смотрят, в косынках ходят. Ох, очень мало, там человек 6 или 7 осталось. Вот. И они ходили к нам долгое время в церковь, некоторые из них продолжают там ходить в церковь. Вот. Но они на языке едином говорят. В церкви у нас они не говорят, членами церкви не являются, в вечере не участвуют, но на собрании ходят, слушают проповеди. Вот. И они мне говорят, почему вы не можете принять нас в церковь? Ну пусть мы на языке говорим, ну какая вам разница? Ну мы обещаем в церкви не говорить, мы дома будем говорить, вам, вот какая вам разница? Братья, и я, вот действительно, если вопрос языка, это вопрос не главный, вопрос не касающийся спасения, то я должен сказать, да мне все равно, конечно, правильно же, да? Если я им отказываю, говорю, вы извините, мы вас любим, уважаем, мы рады вас видеть, но мы не можем вам принять в церковь. Значит, я считаю вопрос языка главным, влияющим на спасение. И, в общем, так я и считаю, что вопрос языка влияющий на спасение. Каким образом? Я им объясняю. Я говорю, где ваши старшие дети? У них многодетные семьи, все старшие дети уходят к харизматам. Почему старшие дети уходят к харизматам? Потому что с детства маленький ребенок слышит. Папа, а что вот это за язык, на котором мы говорим? Это проявление Духа Святого. То есть у кого язык, у того Дух Святой. Так же, да? Так. Вот ребенок вырастает, познакомился с харизматами. У харизматов жизнь куда интересней. У них там рок-музыка, у них там дружба, у них все, что хочешь там, да? Все такое. И он говорит, папа, я пойду к харизматам. Папа говорит, да ни в коем случае, ты что, сыночек, это же ересь. Папа, они на других языках говорят? Говорят. Это значит Дух Святой? Дух Святой. Я пошел к харизматам. Так же, да? То есть этот язык, это мост, по которому их дети ушли к харизматам. Не было бы этого моста, они бы остались в церкви. Вопрос, влияет язык на спасение или не влияет на спасение? Влияет. Я говорю, вы знаете, я не хочу, чтобы по этому мосту потом наши дети ушли к харизматам. Поэтому мы не можем вас допустить в церковь. Это вопрос важный. Второй момент с этими же языками. Они считают, что человек, говорящий на ином языке, имеет Духа Святого. Имеющий Духа Святого – спасенный. Человек, реально мы знаем человека, который живет в блуде и курит и пьет, но на другом языке говорит. И он себя утешает, что он спасенный. Это то же самое, что вместо лампочки, которая показывает, что бензин кончается, взять фотографию этой лампочки и наклеить эту фотографию, понимаете? И вся лампочка всегда будет выключенная. Или всегда зеленая, например, там еще какая-нибудь. Друзья, то есть ложное свидетельство о своем состоянии тоже очень опасно, согласитесь? Они считают, что у меня все нормально, потому что я говорю на другом языке. Но это не свидетельствует о том, что у него все нормально. У него может быть очень все плохо, но этот язык свидетельствует. И я вижу связь этого языка, вижу связь языка со спасением. Следовательно, в этом вопросе мы должны быть едины. Так, да? Это не вопрос второстепенный. То же самое. Мы не молимся иконам. Почему не молимся иконам? Да какая разница? Ну, вот один молится икон, другой не молится икон. Мы считаем, что это вопрос, связанный со спасением. Человек, ну, который занимается, например, если допустить, что это идолопоклонство, то идолопоклонство напрямую связано со спасением. Идолопоклонники не спасаются, так же, да? И так далее. Вопрос пьянства, вопрос взаимоотношений там, между полами, там, вопрос, ну, все что угодно. Мы говорим, это вопрос, влияющий на наше спасение. И поэтому, вот отвечая на вопрос брата, я скажу так, что еретиками мы считаем тех людей, которые, в учении которых присутствует нечто, препятствующее или усложняющее спасение человека. Я не хочу сказать, что в церквах еретиков никто не спасется. Братья, это вне сферы моей компетентности, это Бог решает. Я не могу сказать, что все православные в ад пойдут, все адвентисты в ад пойдут. Я так сказать не могу. Это меня, во-первых, никто не спрашивает. Я могу сказать, меня никто не спрашивает. Да. Вот. Братья, но мы можем сказать, что вот в этой церкви, например, в православной церкви, например, меня спрашивают, может ли человек быть в православной церкви спасен? Да, может. Мы говорим о том, что может спасен, но очень сложно. Ему очень трудно. Может ли, например, вот больница, допустим, я сейчас был в Спокене, мне показали больницу в Спокене. Мы зашли, там это госпиталь такой, там все шикарно, там одна ночь только, не лечение, даже пребывание стоит $1100, если без страховки, да. Вот, и все. И мне скажут, вот больница. И вот больница там в деревне Гадюкина, понимаете, там один врач на 10 больниц. Вот. И он и то не появляется никогда, он уже давно его никто не видел, понимаете, да? И вот, и там тараканы бегают. Вопрос, может ли выздороветь человек в той больнице, в этой деревне, или не может? Может, понимаете? Может. Но где легче выздороветь? А может умереть человек в этом больнице в Спокене? Тоже может. Но вопрос шансов, да, где легче? Я своего ребенка куда поведу, туда или туда? Вот вопрос в чем. Понимаете? А? Может, наверное. Ну, там не в том тексте. Ну, я вам скажу, приходит, стою на библиотеке я, подходит ко мне один человек. И тоже такой, ну, православный. У вас в православии проблем особых нет, да? У вас кальвинизм. Мы поэтому кальвинизму больше внимания уделим в нашем курсе. Основное, может, даже внимание, большее. Но примеры я часто буду с православным приводить. И вот приходит один православный. Что это такое? Развели сектантство здесь. Да-да-да, короче, возмущался. Ну, а что, слушай. А потом он говорит, ну, хорошо, вот вы молодой человек, видно, да, там что-то вы читаете, там какое-то у вас, может быть, знание есть. Ну, почему вы не православный? Я ему говорю, вы знаете, я не православный по слабости своего характера. Вот. Он никак не ожидал такого ответа. Он говорит, то есть, что вы имеете в виду? Я говорю, вы знаете, вот я такой человек, что... Вот я, например, допустим, я живу, и вдруг мне какая-то мысль лукавая приходит в голову. И я, например, начинаю в сторону от Бога отворачивать. И в нашей церкви мне скажут, Денис, ты куда пошел в сторону? Ну, накажем тебя, если не возвратишься на путь истинный. Они начнут за меня молиться, за меня поститься начнут. Пресвитер церкви начнет меня там, внушать мне что-то, что-то неправ, там, ругать меня, на братский совет вызовут. Ну, я смотрю, я опять же шевелюсь и нормально пойду. А вот приду в православие, кто меня там возьмет в этом православии? Да греши, не греши, на тебя внимания никто не обратит. Поэтому я, если к вашей церкви попаду, то я сразу, ну, опущусь, да. А в баптистах я еще более-менее хоть как-то живу. Вот. Поэтому, говорю, если бы я был, конечно, таким сильным, как Даниил, там, например, может быть, я и пошел бы в православие, может быть, говорю. Он слушал. И говорит, ты даже не представляешь, насколько ты прав. Он говорит, у нас, говорит, вообще никакого душепопечения нет. Вот я говорю, ну вот, это поэтому я пока буду к баптистам ходить. Вот, братья, ну какой, почему я этот пример привел, да? Потому что вот спасение человека, это очень важно в нашей жизни, да ведь, братья? Очень важно, спасение человека. Августин Блаженный. Ну, православный считает его своим, но вообще-то он был в то время, когда ни православных никого еще не было. То есть это был 5 век, и тогда все были православные, все были католиками сразу. Мы тоже 100%. Да. Вот, братья, как раз смотрите, я не могу ответить на все вопросы, я не знаю. Но вот в моей честной вот практике, когда я касается какой-то вопрос... Я первое преломляю его в вопросе спасения. Вот почему, например, в западных церквах, в кальвинистских церквах и во многих церквах баптистских, ну, здесь нет немногих, здесь много семейных, немного семейных, не знаю, но скажу эту мысль. Сейчас вопрос, проблемный вопрос деторождения, да? 2 ребенка, 1 ребенок. Сейчас выпустила всех Б, ну, то есть регистрированный союз, выпустил брошюру, называется «Следуя за Христом. Подготовка к крещению». Там конкретно сказано, что достаточно 2-3 детей, достаточно и все. Почему вот этот вопрос поднялся? Почему? Потому что люди, они связь этого вопроса с деторождением не понимают. В Тимофее написано конкретно, ибо спасется через чадородие. Так написано, да? Братья, возможно, у вас возникнет вопрос, а как это через чадородие нас спасется? Вообще, как это? Вопрос как? Другой вопрос. Важно зафиксировать факт, спасется через чадородие, да? Друзья, теперь в кальвинистских кругах ходит такая мысль. Здесь речь идет об Адаме и Еве. То есть Ева спасется через чадородие. Или Мария спасется через чадородие. Имеется в виду чадородие, имеется в виду Христос родился. То есть они пытаются всячески отвязать вопрос моего личного спасения, или личного спасения моей жены, например, или сестры, да, от вопроса чадородия. Отвязать. Вот как только у них получилось отвязать, этот вопрос сразу стал второстепенным. Так же, да? Чтобы нам с вами сохранить этот вопрос, чтобы в наших церквях не было проблемы с деторождением, мы должны связь сохранить, мы должны показать, что вопрос чадородия зависит, вопрос чадородия зависит спасения. Понимаете, да? То же самое я вот начал герметику, начал с чего? Чтобы показал вам взаимосвязь между изучением Библии и спасением. Если нет взаимосвязи, если изучение Библии никакого влияния на спасение не оказывает, если мы уже все спасены и только ждем, когда нас Бог на небо заберет, друзья, у нас упадет чтение Писания. Брат Дмитрий Исакович спросил, кто за год Библию прочитывает? И он сказал, что падает процент. Почему падает процент? Потому что человек считает, что Библия, она полезная, она нужная, важная для проповедника, там, для еще кого-то. Но я-то уже спасенный, все, у меня же все хорошо, зачем мне Библию читать? И внутренне, на подсознание, братья, вот я вам скажу, как вот руководитель молодежи, может быть, как братьям, будущим мужьям, там, кто-то уже там, семейный человек, так пресвитерам церкви, деканам и так далее. Самый лучший способ побудить человека к чему-то, это показать ему, как его дело, которое он будет делать, связано со спасением, что от него зависит спасение. Например, добродетельность. Почему сейчас добродетельности нету? Ну, мало точнее. А зачем ее делать? Я же все равно спасен. Мы спасаемся верою, а добрыми делами мы не спасаемся. Понимаете, да? Вот. А я когда в церкви встал и сказал, братья и сестры, у нас одна сестра в церкви, больная лежит, говорю, кто посетит? И никто не посетил, никто ни руку не поднял. Я говорю, сестры, вы знаете, я на полном серьезе скажу, придете на небо, а вам Христос скажет, был в больнице и не посетили меня, и идите в огонь вечный. 5 рук сразу, хоп, я пойду. Все, идите. Друзья, мы должны показать конкретно. Добродетельность, она влияет на спасение. Братья, я не боюсь этого слова сказать. Кто-то говорит, мы спасаемся верой. Да, верою спасаемся. Но дела, они влияют на наше спасение. Понимаете? Вот это важное дело. Вот вопрос музыки, да? Я не музыкант. Вот. Когда-то мне мама сказала, чтобы я не пел на людях из-за человеколюбия, да? Вот. И слабо разбираюсь. Но, братья, что я вам скажу? Вот, может быть, среди вас есть музыканты. Вот проработайте этот вопрос. Как влияет музыка на вопрос? Как она влияет на дух человека? Что она может произойти в человеке? Да, и так далее, и так далее. Проработайте. И потом, когда вас предложат сказать, братья, вот на братском общении, скажите о музыке что-нибудь. И вы не говорите просто что-нибудь, лишь бы сказать, а вы покажите, как музыка влияет на духовное состояние человека. И тогда молодежь будет слушать, и даже самый либеральный послушает и подумает, а может, правда мне отказаться? Вот у меня был друг, ну есть, то есть до сих пор, он неверующий музыкант, очень такой сильный, там в Тольятти, вот, и занимается, и у него одна стенка полностью уставлена кассетами, тогда еще кассеты были, полностью уставлены, он там рок-музыку и все, что хочет, он собирал, его отец коллекционировал, и он коллекционировал эти кассеты, еще бобины такие были раньше, знаете, такие, да, вот, и я ему дал книгу, он неверующий, я дал книгу почитать, называется «Нам нужна только твоя душа», знаете. И он мне через неделю звонит и говорит, зачем ты мне эту книгу дал? Я, говорит, половину своей коллекции выкинул. Как повлияла на неверующего человека эта книга? Почему она такое сильное влияние оказалась? Если бы там было рассказано, что эти Black Sabbath, там всякие, там и Led Zeppelin, там или еще кто-нибудь, что они просто плохие люди, там плохие семьи и кошек мучают, например, да? Его бы это не очень задело. Ну, мучают кошек и мучают, да, мало ли на свете кошек. Вот. А его знаете, что задело? Нам нужна твоя душа, понимаете? Вот его это задело. Как это? Он понял, что эта музыка сатанинская влияет на его душу. И он половину кассет выкинул. Прошло 2 года, он покаялся, принял крещение, сейчас, ну, брат в церкви, понимаете, да? Друзья, вот какая задача наша. Главное единство. Главное – это то, что влияет, определяет, ускоряет или затормаживает наше спасение. Все остальные вопросы – второстепенные. Но нам главное не ошибиться. Мы можем не увидеть взаимосвязь со спасением и списать на второстепенное. А это оказывается важным. Как та булочка, да, которую я говорил. Оказалась второстепенной, а ее человек съел, и у него сахар повысился. Да. Очень сильно. Да.
Значит, следовательно, из этого они еретики.
Еретики, 100%-ные причем. Даже 101%.
Ага.
Как?
Органик.
А, натуральный, да, да, да. Ну, можно сказать, нейтив, как бы еще такие. Братья, то есть они 100%. Почему я категорически не согласен с Кальвином? Категорически. Друзья, они искажают путь спасения. Они говорят, вот путь спасения. То есть у них даже не путь, у них стояние спасения, да, то есть на одном месте стоять. Вот. А мы говорим, что человек, который вот поверит этим людям, вот поверит этим людям, и вот так будет спасаться, он может погибнуть. Погибнет ли он точно? Не знаю. Может быть, нет. Может быть, кто-то будет спасен. Но огромная вероятность, что он может погибнуть. Понимаете, да? Вот в чем дело. Поэтому есть, например, мои дети. Это вот есть переписка такая между Лютером и Эразмом Роттердамским. И Лютер же одно время тоже считал, что спасение потерять невозможно. Но мы к этому еще вернемся просто сейчас это для введения. И Эразм Роттердамский пишет. Даже если ты прав, представь себе, что будет с церквами, если ты будешь проповедовать эту мысль. Нельзя людям сказать, что от их дел не зависит их спасение, потому что они развратятся. И Лютер внял голосу разума Эразма Роттердамского, да, и он поменял свое мнение. Понимаете? Мысль какая, братья? Что вот почему сейчас множество проблем, почему либерализм в церквях процветает? Потому что люди не считают, что это важно для их спасения. Вот в чем вопрос. Поэтому, отвечая на вопрос брата, я ответил на вопрос, да? Что такое, ну, кто такие еретики? Еретики, еще раз скажу, это люди, в чьем учении существует или препятствие, или препятствие, или какое-то искажение вот вопроса нашего спасения. Почему я привел православный храм? Пример. Что я туда приду, да? И мне никто не покажет путь. Мне там, могу я быть спасен в православном храме? Конечно, могу. Но не благодаря, а вопреки. Есть разница? Да, есть же разница. Благодаря или вопреки, да, есть же разница. Вот. Ну, братья, продолжаем, да? Хорошо, что этот вопрос был задан. Я очень рад, что эта тема не была упущена. Значит, Ефесянам 13.9. Евреям 13.9. Евреям 13.9. Учениями чуждыми, мы записали уже, да? Не увлекайтесь.
Извиняюсь.
Да. Лучше говорить извините. Ну, извиняюсь, не очень правильно говорить. Ну, неважно. Говори, извини, пожалуйста. Да. Может быть и главное, да. Вот когда мы его разберем, эту тему с вами, вы увидите. Ну, конечно, да. У нас еще не заканчивается, не надейтесь. Вы увидите. Вот. Значит, Евреям 13.9. Записали, да? 1 Тимофею 6.5. Первое послание Тимофею. Так, потерялся Тимофей. 1 Тимофею 6.5. Смотрите. 1 Тимофею 6.5. Я запишу.
То есть у нас идет раздел, как общаться с этими, с представителями других учений, да?
Смотрите, вот я еще раз говорю, вот есть регистрированный союз, да, официально мы их не считаем лжеучениями, официально мы их признаем как братьев, стоящих на широком пути, так, да? Но вот я теперь получаю эту книжку, которая называется «Следование за Христом. Подготовка к крещению». Там написано, цитирую, вот братья, которые были на курсе в Москве, они знают, цитирую. Баптисты никогда не считали ношение оружия грехом и применение его в допустимых пределах. Это, ну, например, это искажение или не искажение? Ну, я возьму оружие и пойду стрелять кого? Это влияет на мое спасение или не влияет на мое спасение? Ну, убийца Царства Божьего не наследует. Влияет или не влияет? Влияет. И у меня вопрос. Да, мы считаем регистрированных своими братьями, мы с ними общаемся, просто они на широком пути. И молимся за них. Но если они эту линию продолжат дальше, если они не остановятся, то наше расхождение все будет больше, больше и больше. И в конечном итоге мы признаем их за еретиков. Мы вынуждены будем это делать. Вот, например, берем регистрированный союз. Ну, он сейчас называется РСЕХБ, да, Российский союз. Вот он большой очень. Вот в Краснодарском крае, где я живу, я знаком с многими регистрированными. И в Самарской области, где я жил раньше, я был знаком. И вот Краснодарский край говорит о самарских, что мы свою молодежь не пускаем к ним на молодежный, потому что самарская часть регистрированного союза официально, на официальном уровне приняла доктрину кальвинизма. То есть самарская, вот эта вот большая часть регистрированного союза, они кальвинисты. Понимаете? Что мне теперь с ними делать? Если даже из их союза молодежь не пускают к ним, ну что мне с ними делать? Ну, слава Богу, что я тут уехал, мне не надо что с ними делать. Но вообще мы как бы немножко боимся этого выражения, но мы иногда вынуждены сказать, да, мы считаем вас вот в этом вопросе, ну, заблуждающимися людьми, это мягко сказать, да, ну, еретиками, можно сказать, потому что люди уводят от спасения. Вот представьте, я еще раз, это очень хорошая аналогия с врачом. Пришел врач, я врач, добрый, обходительный, вежливый, цветы принес, яблоки, сок и все такое. И он говорит, вы знаете, у тебя палец болит, да, мне кажется, надо отрезать. Вот. Правда, я никогда этого не делал, но вообще попробуем это сделать, да. Еще ни один не выживал после моих операций, но, может быть, тебе повезет. Вот. Да, да.
Сказал,
да, да, да. Будем лечить или пусть живет, да, это. Вот. Братья, вот как мы к этому врачу отнеслись? А кто-то говорит, да он искренне хороший человек, он замечательный человек, он же искренне, добрый, подарки, прекрасный.
Подарки принес,
да? Да, он может быть прекрасным, искренним, добрым, но плохим врачом. Вот то же самое, иногда бывает путаница в вере. Это может быть хорошая церковь, ну в плане община хорошая, такая деятельная, может быть, все-все-все-все. Мы ни в коем случае у них этого не забираем. Мы же не говорим, что они плохие люди. Мы говорим, что их учение ересь. При всем при этом не надо, но я буду об этом говорить, у нас нету ненависти к ним. Мы с ними не идем на войну, крестовые походы не устраиваем. Мы с ними относимся к ним хорошо, но тем не менее мы фиксируем факт. Это плохой врач. От него будет он тебя лечить, ты умрешь духовно. Вот и все. И нам приходится это сейчас констатировать из даже зарегистрированного. 1 Тимофея 6:5. Братья, я читаю. Внимательно слушайте, пожалуйста. Я понимаю, вы устали, но сосредоточьтесь. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся таковых. Братья, что вот смотрите. Первый текст мы записали. Еретика, отвращайся. После какого это обращения? Если мы увидели человека, который в грехах живет, называет себя верующим, но он грешит сильно, да? Мы ему говорим раз, мы ему говорим два, больше мы с ним не общаемся. Так, да?
И, наверное, он еще помимо грешит, он не признает, что он грешит, он оправдывает свои грехи.
Вот, это самое основное. Он, написано как, называясь братом, остается блудником. Вот эта мысль. Он не говорит, что я блудник, да? Он говорит, нет, так и должно быть. Нормально, у Соломона было 800 жен, да? И он так оправдывает себя. Вот. Первое, второе обращение, отвращайся. Евреям нас учат тому, что мы не должны увлекаться чуждым учением. Не должны. А вот Тимофей пишет о том, что если мы встречаемся с человеком, который считает, что благочестие служит для прибытка, то есть для какого прибытка? Вот для физического, для материального, да, прибытка. Если мы встречаем человека, который считает, что служа Богу, ты обогащаешься, если мы видим в этом корысть, а такого человека что надо делать? Удаляйся. Сразу удаляйся и все.
Ты можешь заболеть, или же болезнь.
Да, это одна сторона, очень важная сторона. И еще одна сторона, потому что это пустые споры. Потому что это люди с поврежденным умом. Написано, пустые споры людьми поврежденного ума, чуждыми истины. То есть, вот эта мысль, человеку истина не нужна. Один брат ехал на машине, остановился там, пошел, вышел, и подходит две свидетельницы Иеговы. И они начали с ним разговаривать. И он спрашивает, скажите, если вдруг, прежде чем как мы начнем разговаривать, если вдруг вы ошибаетесь, вы хотели бы это знать, что вы ошибаетесь? Они говорят, нет. Все, до свидания. О чем с человеком написано? Чуждые истины, да? Им не важна истина. Не важна истина. А с одним человеком я общаюсь, он мне говорит, с регистрированным, он говорит, ты знаешь, все мне в вашем братстве нравится, все хорошо. Но как я уйду? У меня родственники, у меня друзья, меня здесь знают, служение, у меня жизнь обеспеченная. Ну, не финансово, но в смысле вот, ну, обеспеченная жизнь, понимаете, да? Как я уйду в братство? Братья, на этом наш разговор с ним закончился. Мы остались в хороших отношениях, но разговоры закончились. Почему? Он истину понял, и теперь он думает, что мне с этой истиной делать?
Ее избрать
избрать ее или нет. Все, о чем с ним еще беседовать? Он истину уже знает, все. С ним не о чем больше беседовать. Теперь он должен просто избрать. Если человек чуждый истине, этот человек, с ним не о чем разговаривать. Если он говорит, да, я понимаю, что так, но я так делать не буду. Все, все вопросы закончились. Вот это, и второе, если человек считает, что благочестие, наша вера служит для прибытка, если он говорит, надо помолиться, Бог даст там, но я еще примеры про харизматов буду потом проводить. Вот, друзья, это тоже 100% удаляемся. Вот, то есть вот эти три текста, они нас предостерегают от общения с людьми. Другие три текста, они нас наоборот как бы поощряют, но тоже с остановками, с определенной осторожностью. 2 Тимофея 2, 24, 26. Вот запишу. 2 Тимофея 2, 24, 26. Сразу пишу. Иуда 1, 23 и Галатам 6, 1. Перепишите. Так, быстренько, пожалуйста, братья, я, чтобы прочитать этот текст. Значит, 2 Тимофея 2, 24, 26. Ну, 23 стих еще. «От глупых и невежественных состязаний удаляйся, зная, что они рождают ссоры». От глупых и невежественных. Вот слово «невежественное» значит, ну, не основано на фактах, да? Рассуждение из пустого в порожнее. Это можно целую неделю об этом говорить, ничего толку не будет. Нерационально. 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». 25 стих. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Братья, у нас заголовок какой? Как общаться с представителем учения, да? Как общаться? Не спорить, да? Уклоняться от невежественных споров. Ну, вы не записывайте, потом сделайте вывод из стиха. Не ссориться, но какими быть? Вот мы встретились с другим учением. Что нам быть надо? Надо быть приветливым, рациональным, да. Учительным, незлобивым. Еще каким? С кротостью. Ну, наставлять противников. Бог может дать им покаяние. Следующий текст. Иуды 1.23. Иуды 1.23. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь из огня». Да? «Исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью». Вот эта фраза. «Обличайте как? Со страхом». Нужно обличать или нет? Нужно. А как нужно обличать? Со страхом. Почему страх? Вот мы должны... Вот знаете как? Вот представьте... И сами пойдем в это. Ну, представьте себе, вот лежит больной человек, братья. Братья, представьте, лежит больной человек. И вам надо ему помочь. Но говорят, он болеет страшно заразной болезнью. Что вы сделаете? Маску, перчатки, да? И так, осторожненько, вы ему поможете. Братья, если у вас есть вопрос, я не в том, что стоит такой эгоист сильный, но просто мне кажется, будет лучше, если вы вместе задавать будете. А то как-то, когда разбор в разборе, как-то тяжко. Извините. Вот. Что я хотел сказать, братья, со страхом, то есть переживайте о себе, чтобы вам не заразиться, гнушаясь даже одеждою. Здесь Иуда подчеркивает мысль о том, что даже, ну знаете как, даже вот какие-то физические, внешние вот атрибуты греха могут нас осквернить. И когда мы, например, общаемся с каким-то учением, допустим, да, особенно если учение это восточные какие-то учения. Но мы в нашей апологетике не будем рассматривать восточные учения, но, допустим, восточные учения, какие-то, может быть, оккультные учения, какая-то практика оккультная. Нам не надо говорить, например, кто-то скажет, ну пойдем к нам в буддийский храм, посмотришь там, потом скажешь свое мнение. И мы, ну,
вещи возьми определенные дома.
Да, да, или еще что-то, ну вот посмотришь, да, и потом скажешь свое мнение. И мы пошли в буддийский храм, там или взяли эти вещи, или еще что-то, такие свободны, пошли, друзья. Мы можем очень сильно поражение поиметь. Поэтому со страхом. И похожий текст, это Галатам 6.1. Так. 6.1. Это Братья, если впадет человек в какое согрешение, то вы духовно исправляете такого в духе кротости, и вот эта мысль, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Николай Степанович рассказал такой пример. У него в доме жил один брат, который познакомился с одним человеком из свидетелей Иеговы. И раз ходил к нему на беседу, второй раз ходил к нему на беседу. На третий раз собирается, у них собрание в церкви, а этот человек, брат собирается на беседу с этим свидетелем Иеговы. И Николай Степанович говорит, написано первое, второго отвращайся. И вот этот текст, наблюдайте за собою, чтобы не быть искушенным. И говорит, ничего не переживайте, все будет хорошо, я уже почти-почти его привел в церковь. Ушел и больше не вернулся. То есть ушел на третий раз и стал свидетелем Иеговы. То есть мы должны понимать, что мы вот в апологетике не должно быть смелости. Да мы там... Мы все знаем, мы все умеем. Вот я знаю случай, лично знаю случай, когда один брат, у него на стройке работали два кальвиниста. И он такой, ну что ж, давайте пообщаемся, кальвинисты вы такие-сякие, да. Вот. Два общения, он стал кальвинистом, ушел в эту церковь, семью отлучили его. Ну, вся семья ушла. Братья, мы должны понимать, что это чаще всего, я не скажу про все учения, но чаще всего, за этим стоит сатанинские силы. Написано, учением бесовским, так конкретно написано, да? И мы, сталкиваясь с больными духовными людьми, мы можем быть заражены. Поэтому я крайне не приветствую братьев, которые просто горят огнем, пламенем таким вот миссионерство среди этих людей. Апологетика – это вынужденная наша мера. Мы должны защищать вероучение. Мы обязаны это делать. Когда мы сталкиваемся, мы должны. Но это не то, что должно доставлять нам высшее удовольствие. Я об этом уже говорил. Итак, мы с вами закончили раздел «Как общаться с представителями лжеучений». Следующий раздел. Природа лжеучения. Природа, ну или суть, природа, да? А? Пятый раздел. Природа лжеучения. То есть, почему возникают лжеучения? Вот откуда они взялись вообще? Ну, на догматике вы немножко это проходили, да, чуть-чуть, нет? Или это на тех курсах сакрамента. Природа лжеучения. Давайте запишем Марка 12:24. Вот тут напишу. Марка 12:24. 1 Петра 5:2. И тут же Михея 3:5. 2 Петра 2:1. То есть вот это первый пункт, это второй пункт, тут два текста, и третий пункт. Ну, надеюсь, хоть чуть-чуть понятно. Давайте посмотрим, братья, на то, откуда берутся лжеучения. Марка 12:24. Я прочитаю, а вы скажете, откуда берутся лжеучения. Марка 12:24. Мы этот текст уже сегодня читали, и тем не менее еще раз прочитаем. Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводитесь в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Откуда берутся? Люди не знают Писания. Братья, я вам открою одну удивительную мысль. Когда я впервые столкнулся с адвентистами, это было много лет назад, я был поражен, насколько они лучше меня знают Священное Писание. Во много раз лучше меня. Я им говорил, а вот там написано, и примерно называл текст. Они главу наизусть цитировали, понимаете? Свидетель Иеговы знает Писание вот так. Свидетель Иеговы знает Писание. Очень хорошо. И я первое время был просто поражен и даже раздавлен этим. Но потом оказалось, что вот этот текст, он все-таки прав. Не знают Писания. Они знают определенные тексты Писания. Они знают только то, что им нравится в Писании. Но всего Писания не знают. Я столкнулся с тем, что беседую со свидетелем Иеговы, они мне могут полчаса цитировать наизусть стихи, а потом я называю стих, который они даже в Библии ни разу не видели, понимаете, да? У них выборочное знание. Есть такое понятие, называется конфессиональная слепота. Человек, который вот в определенной конфессии находится, он читает текст, он вот это видит, вот это видит, вот это, а вот это он не видит. Ну, я приведу пример. Свидетели Иеговы убеждают нас в том, что Христа воскресил Бог, и что Христос в этом вообще никакого участия не принимал, что Он не мог себя воскресить, а Его воскресил Бог. И цитируют много мест, где написано, что Христа воскресил Бог, силой Божией, которым воскресил Христа. Есть такие тексты, да? И я говорю, отлично. Или как бы вы сказали, окей, да, там. Вот. Я говорю, хорошо, написано. Христос говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Он говорил о храме тела своего. Вы понимаете, она меня смотрит, как будто бы я процитировал не Библию, а вообще книгу, которая вообще не существует. С таким удивлением, а где так написано? Я говорю, написано конкретно, открывай текст, написано как? Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Вопрос, кто воздвигнет храм? Понимаете, ей нечего сказать. Она говорит, ну я дома прочитаю, я не обращала на него внимания, на этот текст. На этом мы расстались. Братья, вы должны понять, как бы человек хорошо не цитировал Священное Писание, как бы он не знал главы наизусть и так далее, у вас может возникнуть мысль, да это просто, просто как они знают, наверное, они могут быть правы. Это искушение, я говорю, я в него попадал, и вы можете попасть. Но Христос говорит конкретно, это лжеучение, потому что вы не знаете Писание. Как вы думаете, саддукеи знали Писание или нет? Знали. Они его изучали, они его читали, они собирались, они друг другу показывали его и так далее. У них разборы были, а Христос говорит, вы не знаете Писание. Поэтому природа лжеучений – это незнание Писания. Они, вот, ну мы уже вывели с вами, люди не знают Писания. И, следовательно, борьба с этим как знанием Писания. Мы должны знать Писание, во всей, как мы почитали про апостола Павла сегодня утром, да, что я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Не выборочно, не отдельно, а всю волю Божию. Был вопрос, Вадим.
Мне просто интересная мысль такая. Там 3 года назад, 4 года назад, в Ликоне были еврейские курсы такие самые. А у харизмата тоже были еврейские курсы. И мои знакомые друзья тогда одно они как-то там ходили. И они там сказали, что это курсы у харизмата, что если вы хотите больше узнать Библию, больше Библию понимать, то общайтесь с баптистами, особенно с одеренными. Они могут не все по ней живут, но они Библию всю стараются.
Очень хорошо.
Интересно.
Как ослица заговорила. Ну, я имею в виду харизматов. Братья, второе. Из этого текста мы какой можем вывод сделать? Нет, вот из этого текста, Марка. Не знаете Писание, второе, что не знаете. Силы Божьей. Братья, мне трудно на эту тему как-то подробно говорить, что значит не знают силы Божьей. Вот. Но я понимаю так, что саддукеи просто не имели с Богом общения. Из-за этого у них не было особо сильного, ну как бы правильного понимания Божьего. Может быть, какой-то братья вы можете проиллюстрировать пример, но я вам скажу. Когда я общаюсь с другими учениями, братья, такое ощущение, что они Бога вообще не понимают. Вот даже характер Бога не понимают. Ну, не все, конечно, но многие из них. Вот даже характер Бога. Помните, ученики говорят, Господи, а давай мы с неба сведем огонь и все это попалим.
Не, но они сказали даже,
как Илья сделал. Ну, конечно, лжеучения тоже ссылаются на Библию постоянно. Как Илья сделал, а Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа. Иова утешали один раз друзья и говорят ему, что ты, Иов в таком, знаете, ну, я так понимаю, саркастическом тоне говорит, как ты утешил слабого, как облегчил страдания там больному. Он говорит, когда ты это говорил, чей дух исходил из тебя? Вот там такая мысль есть. То есть человек, может быть, что-то говорит, но он не понимает даже характера Божия, его замысел не понимает. В его жизни Бог, вот харизматы, я про харизматов вам потом много расскажу, они считают, они хотят, чтобы в их жизни Бог действовал. Чудеса там являются, там им еще они там, какие-то исцеления у них проходят, так далее. Масса интересных примеров. Они хотят этого, но почему они этого хотят? Потому что в жизни у них этого нет. Мы сейчас были в Сакраменто, там с одним братом шли мимо и зашли в одну пресвитерианскую церковь. И мне очень понравилась вывеска в этой церкви. Там такая небольшая вывеска, и там написано так. «Мы не верим в чудеса, мы живем под чудесами». И мне эта мысль очень понравилась, что вот верить, это в смысле вот да, там где-то вот это, а мы живем в чудесах, это хорошо. Так вот, если Божий человек, если искренний христианин, он знает силу Божию в своей жизни, он никогда не будет гоняться за этим пустым и ненужным. Так же, да? И я скажу, что очень часто харизматы и вообще лжеучения, они не знают Бога. Ну, опять-таки, скажу, не всегда, но очень часто так происходит. Братья, еще есть вот такой текст. Вот смотрите, 1 Петра 5.2 и Михея 3.5. Прочитаем 1 Петра 5.2. Тоже природа. Откуда берутся лжеучения? Первое. Лжеучения берутся от незнания Писания. Второе. Лжеучения берутся от незнания силы Божьей. Третье. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. И вот не для гнусной корости. Откуда берутся лжеучения? От корости. Апостол Павел говорит, у нас не было видов корости. Так же говорит апостол Павел. А вот теперь слушайте Михея 3.5. Интересный стих, Михея 3.5. Корость – это желание что-то получить, нажиться. Выгода, понимаете? Вот как вот...
Дело сделать бизнес.
Да, да, да. Смотрите, 3.5. Вот слушайте. Так говорит Господь, на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, того не объявляют войну. Понимаете, да? Нет, вот второй пункт, нет, третий пункт. Третий. Первый пункт не знает Писания. Первый пункт не знает Писания. Второй пункт не знают силы Божьей. Кстати, знаешь, как отличить американца от русского, да? Американцы говорят, первый, второй, третий, говорят. А русский первый, второй, третий. Вот брат считает первый, второй, третий. Это американец, значит. Ну, отвлеклись. Значит, первый пункт – не знают Писания. Первый пункт – не знают Писания. Второй – не знают силы Божьей. Третий пункт – это корость. Корость. Вот посмотрите, Михей пишет. Проповедуют мир. Кому проповедуют мир?
Получается, они знают.
Да.
И Писание им силу Божью.
Да.
Разрабатывает человеческую
корость.
Сторону.
И вот написано, и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Интересно, да? Ну, известное интервью Ледяева. Вам Ледяев известен, да? Вот известнейшее интервью, которое, как он сказал? Да что ты ко мне пристал? Он говорит, собери своих овец и стриги своих овец сам, да? Вот, то есть он говорит, ему говорит, почему вы деньги зарабатываете? Почему? Он сам говорит, я успешный бизнесмен. Он конкретно говорит, я продаю, а люди это покупают. Братья, 100% лжеучение. Даже не рассматривая там Ледяев, там харизматий, можно вообще это не рассматривать. Мотив какой? Мотив корость. Мотив корость. Все, это лжеучение. Бог это осуждает и говорит, удаляйся таковых. И последнее. Последнее. 2 Петра 2.1. Это шестой пункт, да? Раз, два, три. Нет, четвертый. Четвертый пункт. 2 Петра 2.1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут на себя скорую погибель». Фраза «отвергаясь Господа, искупившего их Господа». Братья, я понимаю так, что те люди, которые не признают Бога за своего господина, за того, кто повелитель их жизни, слово которого закон, эти люди не могут быть истинными христианами. Это лжеучение. Отвергают Господа. Но я приведу пример. Ну, пришел ко мне один такой харизмат в гости, решил пообщаться, с женой пришли. И мы с ними общались, тоже с женой мы с ними общались. И вот как-то так совершенно случайно речь зашла о косынках. Я не планировал о покрывале говорить. И я говорю, слушайте, ну вот объясните, пожалуйста, вот, ну если вы такие вот, ну как бы сказать, верующие такие сильные, а в Библии написано, жена должна иметь покрывало на голове, когда молишься, а у вас нет. Вот молилась она, нету покрывала, а как это понять? Он говорит, ты знаешь, этот вопрос мне не давал покоя несколько лет. Я прям, Господи, ну как этот текст понять? Ну ведь нельзя же покрывало носить в наше время, а тут написано покрывало носить. И я вдруг однажды понял откровение, мне Бог сказал, дорогой Андрей, это не для тебя, не для твоей жены, не обращай внимания. И я успокоился, слава Богу, аллилуйя, понимаете, да? Да, я говорю, слушай, как удобно у тебя откровение вообще. Братья, то есть мысль какая? Человек не желает волю Божию исполнять. Он желает услышать то, что ему хочется, как Валаам, да? Господи, идти ли мне? Нет. Ну, можешь пойти? Нет. Ну, можешь все-таки пойти? Ну, иди, да? Вот такая мысль, друзья. То есть человек не желает, он спрашивает, не желая исполнять волю Божию. И эти люди отвергаются Господа. Я приводил пример вчера, вот в Питтсбурге проповедовал. Там такое про Лота. Помните, Лота вывели из Содома. И ангел, Бог ему говорит, спасайся на гору. Что отвечает Лот? Нет владыка. А вот, вот синонимы владыка. Кто может сказать, что такое владыка? Создатель, еще. Повелитель, господин, да? Тот, кто моей жизнью управляет. Вот такому можно сказать нет или нет? То есть он говорит так, о повелитель всей моей жизни, того, кого я слушаюсь беспрекословно, о создатель мой, нет. Вот это называется отвергаясь Господа, понимаете, да? Вот те люди, которые Богу, вот читают Слово Божие и говорят, не, что-то не то здесь, не пойдет это. В наше время так не надо по-другому как-то жить. То есть это 100% лжеучение, даже не вникая в детали. Человек, который говорит так, что бы Господь ни сказал, как бы это было мне неудобно сейчас, может быть совсем неудобно, но я все равно буду делать. Вот это нормальный проблем. Поэтому 4 пункта. Первое, не знают Писания, не знают силы Божии, у них корысть присутствует в той или иной мере, и отвергаясь Господа, искупившего их. И, братья, я не скажу, что эти все 4 пункта присутствуют обязательно у человека. Бывает и не так. Бывает один, бывает два, бывает, я еще скажу, что бывает даже и вообще ни одного пункта нету, но в этом случае человек не лжеучитель. Он, может быть, ложное учение исповедует, ну, например, родился в ложной семье, ну, родился свидетелем Иеговы. Или немощной вере. Такой человек тоже бывает. Братья, если мы определили, что у человека нету этих 4 пунктов, да, но, скорее всего, значит, все-таки незнание Писания присутствует. Скорее всего, незнание Писания. Вот, братья, это вот один из этих 4 пунктов, это яркий признак лжеучителя, с которыми мы общаемся. Заголовок, который мы с вами сегодня исследовали, последний вот наша тема, это природа лжеучений. Откуда берутся лжеучения? Незнание Писания, незнание силы Божьей, корысть, отвергаются Господа. Отсюда берутся лжеучения. Вопросы есть, братья и сестры? Братья. Ну что, я с курса приехал, все, братья и сестры. Есть вопросы, братья? Да. Шаповалов и есть, еще и Шаповал, их двое.
Шаповал.
Что его можно подвинуть.
Да. Я говорю, так ты разницу понимаешь между дерзостью и дерзновением? Он говорит, вот мы имеем дерзновение входить. Я говорю, во Христе Иисусе мы имеем дерзновение.
Ну да.
Я говорю, если бы ты своему отцу начал бы дерзить, что бы он тебе сделал? Наверное, по губам бы дал сразу. Я говорю, я своему сыну даю иногда, если он меня или на мать.
Нет, к сожалению, да. Но вообще харизматы удивительные люди. Они один харизмат проповедуют. Я перебил, да? Пожалуйста.
Он, у них вот это учение про языки, что назидает самого себя. Постоянно он мурчит. Уже американцы ходят.
То есть весь он уже такой в назидании.
Он недовольный, да? Значит, добрый.
Он считает, что он себя назидает. Я ему один вопрос задал. Я говорю, Вася, говорю, не отвечай сразу. Неделю тебе уже раздумывай. Бог назидает через разум.
Но мы об этом еще будем говорить. Хотя я вам скажу, один пример скажу и пойдем на ужин. Харизматы вообще просто потрясающие, удивительные люди. Один харизмат проповедовал и говорит, братья и сестры, Бог говорит, когда я выводил народ мой через Авраама, раба моего из Египта, ну и там говорил, потом, братья и сестры, Бог извиняется, не через Авраама, а через Моисея. Вот такая наглость, просто вообще. Ну, он же говорит, Бог говорит. Ну, значит, Бог извиняется, раз это, понимаете, да? Я вот, это вот, знаете, просто вот слов нету, да? Вот написано, Бог предал превратному уму, да, вот так написано. Вот иногда просто смотришь, и тысячи, десятки тысяч людей слушают. И думаешь про себя, вот что человека заставляет? Вот есть вот какие-то вот эти вот пункты, да? А, это вопрос был, да. А, кто идет за мной, тот идет за Богом.
Да, и сразу спрашивает толпу, вы идете за Богом?
Ну да, это софистика называется. Ну, все, да?
Вы хотели за колокола рассказать.
За колокола еще расскажу. У нас будет такая тема, тема называется 3 стадии развития обряда, мы еще будем об этом говорить. Все, братья, да, пожалуйста.
Еще такое место есть,
Силы же это. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Очень хороший текст, можно найти и записать. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Действительно, братья, это очень...
Они говорят, это наша слабость, скиньте, дайте нам процент.
Да, мы... да, да.
Бог знает, я же вам рассказывал пример. Айтмаш говорил мне, он мне чудеса, говорит, и правда, представьте, вот так, встал, помолился, и дождь остановился, и мы везем диван. А раз сидит, закурил, я говорю, ты знаешь, что ты меня чудесами не поймаешь. Бог только всемогущий, ты мне расскажешь. А что это тебе? Рождественский подарок он оставил, сигареты курить или что? Но он, бедный, молчит.
Да, то есть они ищут чудеса, но не в себе. Вот эта мысль очень важна. Не знают силы Божьей. Все, братья, помолимся. Если вопросы есть, запишите, пишите, мы потом порассуждаем. По очереди кто-то молится, помолитесь.